Глава 11. С.Я. Лаврова. Ровно в 5:15 мягкий зеленый огонек зажегся на мониторе у кровати С.Я. Лавровой Броудхед. Недостаточно яркий, чтобы помешать крепкому сну, но Эсси только дремала. «Хорошо», — отозвалась она. «Я не сплю. Можно не продолжать эту программу. Дай мне еще минутку». «Да, госпожа», — ответила секретарша, но огонек не погас. Если С.Я. не проявит активности, через минуту компьютер включит негромкий звонок, чтобы не говорила перед этим хозяйка. Так было указано в написанной ей уже самой программе. Но в данном случае этого не потребовалось. Эсси проснулась в полном сознании. Сегодня утром ее ожидала очередная операция, а Робин еще не вернулся из Бразилии. Поскольку Пейтер Хертер предупредил мир перед своим вторжением в умы землян, у всех было время подготовиться. Ущерба почти никакого не было. Подлинного ущерба. Но потребовалась лихорадочная организационная деятельность многих служб. Все менялось и откладывалось, и, конечно, рейс Робина был сорван. Эсси было очень жаль. Хуже того, она ощутила страх, хотя и знала, что он старался. Именно этим Эсси пыталась утешить себя. Ей приятно было ощущать, что он старается. «Можно мне поесть?» – спросила она. «Нет, госпожа Броудхед, перед операцией вам ничего нельзя, даже воды», – сразу ответила секретарша. «Хотите прослушать сообщение?» «Может быть». «Какие сообщения?» – заинтересовалась она. Эсси решила послушать, чтобы отвлечься от ужаса предстоящей операции, от всех этих катетеров и трубок, соединяющих ее с постелью. «Послание, только голосом, от вашего мужа, госпожа», — начала секретарша. «Но если хотите, я могу попытаться связаться с ним непосредственно. У меня есть его местоположение, если, конечно, он еще там». «Давай». Эсси попробовала сесть, ожидая, пока их соединят, или, более вероятно, пока ее мужа отыщут в каком-нибудь аэропорту и позовут к коммутатору. Вставая, она старалась сохранить в прежнем положении десяток трубок, отходивших от ее тела. Помимо слабости, она вообще плохо себя чувствовала. Испытывала страх, голод и жажду. Ее даже немного трясло, но боли как таковой не было. Возможно, если бы болела, она воспринимала бы все серьезнее, и это было бы хорошо. Все эти месяцы дремоты Эсси чувствовала только раздражение. В ней было достаточно от Анны Карениной, чтобы тосковать по страданию. Каким тривиальным ей казался сейчас мир. Ее жизнь находилась под угрозой, а она испытывала только неудобства в интимных частях тела. «Госпожа Броудхед?» «Да?» Появилось изображение секретарши, и выглядела она почему-то виновата. «В настоящее время с вашим мужем связаться невозможно. Он летит из Мехико-Сити в Даллас. Самолет только что взлетел. Все каналы связи используются для навигационных нужд». «Мехико-Сити-Даллас? Бедняга», — подумала Эсси. «Он облетает вокруг Земли, чтобы добраться до меня». «Ну, тогда давай запись». «Да, госпожа». Лицо и зеленоватое мерцание исчезли, и вслед за этим послышался голос ее мужа.
«Милая, тут кое-какие трудности со связью. Я полетел в Мериду, предполагая пересесть там на Майами, но опоздал. Теперь я пытаюсь улететь в Даллас или вообще в Америку. Я уже в пути».
Неожиданно Робин замолчал. Голос у него был раздраженный, но Эсси это не показалось удивительным. Она ощущала, как он ищет для нее какие-нибудь подбадривающие слова или хотя бы забавные новости, от которых ей станет легче. Что-нибудь о Хичи, которая вовсе не Хичи. Или оптимистичное вранье о пищевой фабрике и ее обитателях. «Бедняга», — посочувствовала она ему. «Он так старается». Эсси слушала скорее звучание его сердца, чем слова, и тут Робин продолжил.
«Черт возьми, Эсси, я очень хотел бы быть с тобой. И обязательно буду, как только смогу. А тем временем ты береги себя. Если у тебя будет хоть немного времени перед тем, как Вильма начнет, послушай Альберта. Я велел ему кратко передать тебе суть происшествий. Он хорошая, добрая программа».
Робин снова запнулся и закончил.
«Я очень люблю тебя!»
Едва не выкрикнул он и смолк окончательно. С.Я. Лаврова Броудхед снова улеглась на свою негромко гудящую кровать. Она думала, что принесет ей следующий, может быть, последний час ее жизни. Ей очень не хватало мужа, особенно потому, что в некотором отношении она считала его недалеким человеком. Хорошая, добрая программа. мысленно усмехнулась Эсси. «Как глупо очеловечивать компьютерную программу!» Программа Альберта Эйнштейн была, она не находила другого слова, по-настоящему умна. Но сама идея дать ей имя великого физика Эсси не казалась такой уж умной, как и его ребяческое предложение придать биоанализатору внешность домашнего животного и даже наградить его кличкой Сквиффи. Это все равно, что давать имя стиральной машине или пылесосу. Эсси казалось это не очень умным. Правда, это сделал человек, которому она не безразлична, и в таком случае подобные фантазии выглядели даже мило. Но компьютер оставался компьютером. В аспирантуре Академогорска молодая С.Я. Лаврова хорошо усвоила, что интеллект машины не является личным. Их собирают из отдельных деталей, начиняют информацией, затем дают им набор реакций на соответствующие стимулы и снабжают шкалой оценок. И все. Иногда, конечно, написанная человеком программа удивляет даже автора, но такова уж природа эксперимента. Ничто не свидетельствует о наличии у компьютера свободной воли или признаков личности. И все равно. Забавно смотреть, как Робин обменивается шутками со своими программами. Трогательный человек. Некоторая инфантильность и наивность Робина умиляли Эсси и затрагивали те области ее души, где она была наиболее открыта и уязвима, потому что в каких-то своих проявлениях Робин был очень похож на другого единственного мужчину в ее жизни. На отца. Когда Соня была маленькой, отец был центром ее мира. Высокий, худой, пожилой человек, хорошо игравший на гавайской гитаре и мандолине и преподававший биологию в гимназии. Он был доволен тем, какой у него умный и любознательный ребенок. Ему больше хотелось бы, чтобы Соня интересовалась науками о жизни, а не физикой и математикой, но отец поощрял ее любознательность. Рассказывал Соне об окружающем мире, когда не смог больше учить точным наукам. Дочь довольно быстро превзошла его. «Ты должна понимать, что тебя окружает», — говорил он ей. «Здесь, сейчас». Когда-то в сталинские времена, когда я был мальчиком, женское движение направляло девушек в армию и на трактора. И сейчас я хочу то же самое сделать с тобой, Соня. Только вместо трактора ты будешь изучать науки. Известно, что математика удел молодых, что девушки до 15, может, 20 лет превосходят своих сверстников. И тут, когда мальчики становятся Лобачевскими и Ферма, девушки останавливаются. Зачем? Ради того, чтобы выйти замуж и нарожать детей. Ради бог знает чего. Я не позволю, чтобы это произошло с тобой, голубка. Учись, читай, познавай, думай. Каждый день и столько часов, сколько можешь. А я помогу тебе всем, чем смогу. Ежедневно с 8 до 18 часов юная Софья Яковлевна Лаврова упорно училась. Она возвращалась домой из школы, выкладывала из сумки прочитанные книги, брала другие и уходила в старое желтое здание на Невском проспекте, где жил ее учитель. Она никогда не отказывалась от математики и за это должна была благодарить отца. Соня так и не научилась петь и танцевать, не умела пользоваться косметикой, не привыкла назначать свидания, пока не оказалась в Академогорске. И за это она тоже должна была благодарить отца. Когда же окружающий мир пытался напомнить Соне о ее женской роли, отец защищал ее как тигр. Но дома, конечно, нужно было готовить еду, протирать мебель, и ничего этого он не делал. Внешне ее отец не был похож на Робина Броудхеда, но в чем-то страшно напоминал его. Робин попросил Соню выйти за него замуж, когда они были знакомы меньше года. Ей потребовался еще целый год, чтобы согласиться. Она разговаривала о нем со всеми, кто ее окружал. С подругой, жившей вместе с ней, с деканом своего факультета, со своим прежним любовником, который женился на ее подруге. «Держись от этого парня подальше», — советовали ей все. И совет был вполне разумным, потому что Робин не внушал особого доверия. Безответственный миллионер, все еще оплакивающий женщину, которую любил и потерял. Человек, который провел много лет на приемах у психоаналитика. В общем, все говорили Соне, что брак будет совершенно неудачным. Но, с другой стороны, тем не менее, он чем-то ее притягивал. Как-то в холодную зимнюю погоду они отправились в Новый Орлеан на Мардигра. Просидели все дни праздника в кафе «Дюмонт» и даже пропустили маскарад. Остальное время незапланированного отпуска они провели в отеле, подальше от мокрого снега и толп людей. Они подолгу занимались любовью, отрываясь только для того, чтобы поесть сладких булочек с сахарной пудрой и выпить молочного кофе с цикорием. Все это время Робин пытался выглядеть галантным. «Не прокатиться ли нам сегодня по реке?» – спрашивал он. «Может, ты хочешь посетить картинную галерею или потанцевать в ночном клубе?» Но Соня видела, что Робин ничего этого не желает. Он был вдвое старше ее и просто хотел жениться на ней. Он сидел, обхватив руками чашку кофе, будто грелся, словно готовился к выполнению важного дела. И тогда Соня приняла решение. Она ответила ему: «Нет, вместо всего этого мы поженимся». Так они и поступили. Конечно же, не в тот день, но как только смогли. И С.Я. Лаврова никогда не пожалела об этом своем шаге, поскольку жалеть было не о чем. А через несколько недель она даже перестала беспокоиться о том, как сложится этот брак. Робин оказался неревнивым и невредным. И если его часто поглощали дела, то и ее тоже. Оставался только вопрос о женщине, Джель Кларе Мойнлин, его утраченной возлюбленной. Всем было известно, что она мертва. Во всяком случае, все равно, что мертва, потому что ни один человек не в состоянии был до нее добраться. Об этом хорошо известно из фундаментальных законов физики. Но иногда Эсси казалось, что ее муж в это не верит. И тогда она спрашивала себя, что если бы у Робина возникла возможность выбора, кого бы он предпочел? Эсси лежала и думала, а вдруг законы физики все-таки допускают исключения? Ведь существовали корабли Хичи, на которые как будто законы физики не распространялись. Как и всех остальных мыслящих людей на земном шаре, С.Я. давно интриговали эти загадочные Хичи. Астероид Врата был открыт, когда она еще училась в школе. Все годы ее обучения в университете каждые несколько недель заголовки газет сообщали о новых находках. Некоторые ее соученики клюнули и посвятили себя изучению контрольной системы Хичи. Двое из них до сих пор находились на вратах. По крайней мере, трое вылетали и не вернулись. Корабли Хичи нельзя было назвать неуправляемыми. Наоборот, они вполне поддавались управлению. Каждый корабль имеет по 5 основных верньеров и по 5 вспомогательных. Они устанавливают координаты пункта назначения в космосе. Вопрос только как. Определившись с координатами, корабль отправляется туда. И снова вопрос «как?». А потом корабль безошибочно возвращается в исходное место, если у него не кончается горючее или он случайно не столкнется с каким-нибудь препятствием. Эсси знала, что подобные чудеса кибернетики человечеству пока недоступны. Была беда в том, что до настоящей секунды ни один человек не знал и не знает, как прочесть указания контрольных приборов. Правда, когда-нибудь наступит следующая секунда, а за ней придет следующая и так далее. Уже сейчас с пищевой фабрики и неба Хичи непрерывно поступает невероятная информация. Внезапно заговорили мертвецы. Появился один полукомпетентный пилот, одичавший мальчишка Вен. Со всем этим, особенно с тем потоком знаний, которые обязательно откроются после расшифровки молитвенных вееров, сколько же еще пройдет времени, прежде чем большая часть этих загадок будет разгадана? С досадой и горечью подумала Эсси. Может быть, совсем немного? Эсси страстно желала участвовать в этом интереснейшем процессе, в котором уже были задействованы многие из ее сокурсников, и особенно ее подстегивало то, что этим занимался муж. Эсси не хотела знать, какую роль в дальнейшем он предпочел бы играть и что собирается делать дальше. Но подозрение ужасно мучило ее. Если бы Робин мог направить корабль Хичи в любое нужное место, она почти точно знала, какой была бы его цель. Софья Яковлевна Лаврова-Броудхед обратилась к своей секретарше. «Сколько у меня времени?» «Сейчас 5:22», — ответила компьютерная программа. «Доктора Лидерман ждут к 6:45. Затем вас начнут готовить к процедуре, которая начнется в 8. У вас чуть больше часа с четвертью. Не хотите ли отдохнуть?» Эсси усмехнулась. Ей всегда было забавно слушать, когда ей уже созданная программа что-то советовала. Но сейчас Эсси не хотелось отвечать. «Подготовлено ли меню на сегодня и завтра?» – спросила она. «Нет, госпожа». Она испытала одновременно облегчение и разочарование. Значит, Робин заранее не подготовил для нее очередную порцию калорийной пищи. Но, скорее всего, от нее отказались из-за предстоящей операции, и она вынуждена будет голодать не один день. «Выбери что-нибудь», — приказала Эсси. Программа сама прекрасно справлялась с выбором меню. Только из-за Робина иногда приходилось заниматься такими рутинными делами. Но Робин — это Робин. Часто ему нравится готовить самому. Нарезать тонкими ломтиками лук для салата или часами мешать жаркое. Нередко приготовленное им было ужасно на вкус. Иногда ему удавалось создать настоящий шедевр кулинарного искусства — Но в любом случае Эсси никогда не критиковала мужа, потому что еда не очень интересовала ее. К тому же она была искренне благодарна Робину, что ей не приходится самой заниматься такими скучными делами, и в этом отношении муж даже превзошел ее отца. «Нет, подожди», — добавила Эсси. Ей пришла в голову мысль, что когда Робин вернется домой, он будет голоден. «Приготовь для него легкую закуску, жареное печенье и новоорлеанский кофе, как в кафе «Дюмонт». «Да, госпожа». «Какая же ты внимательная жена и изобретательная хозяйка», — улыбаясь, подумала про себя Эсси. До операции оставался 1 час 12 минут. Эсси понимала, что ей не мешало бы отдохнуть. С другой стороны, спать совершенно не хотелось. Можно было снова расспросить медицинскую программу. Но ей не хотелось слушать о процедурах, которым предстоит подвергнуться. Они были ужасны. У чужого человеческого тела для нее должны были взять такие большие куски, целые органы, например, почку. Эсси знала, что вполне можно продать одну почку и после этого нормально жить. Студенткой она знавала сокурсников, которые так и поступали. Если бы Эсси была беднее, она могла бы и сама последовать их примеру. Но она также знала, что если у одного человека отнять все, в чем она теперь нуждалась, у него не останется ресурсов для жизни. Это было очень неприятное чувство. Почти такое же неприятное, как и сознание того, что, несмотря на полную медицину, она может не очнуться после операции на столе у Вильмы Лидерман. Оставался еще 1 час 11 минут. Эсси снова села и задумалась, выживет или нет. Сейчас она ощущала себя такой же добросовестной женой, какой была и дочерью. Если Робин заинтересовался веерами Хичи, она тоже займется ими. «Мне нужна программа Альберта Эйнштейн», — неожиданно обратилась Эсси к секретарше.